Глава 4. Дом у дороги. Это была Старица, прежнее русло, покинутое главной стремниной реки. Так человек покидает ставшую ненужной одежду. Звор, младший сын великой святыни, некогда спешил к матери и проложил себе новый путь через леса и болота. Теперь он посещал брошенное русло только весной, во время разлива, да иногда еще осенью. Остальное время Старица дремала, подергиваясь ряской. Ребятня, подраставшая у барсуков и у пятнистых оленей, слышала по вечерам, как где-то за камышами плескала пудовым хвостом матерущая рыбина. Об этой рыбине ходили легенды, кое-кто считал ее любимым конем водяного хозяина. Другие возражали, мол, стал бы хозяин держать речного коня в тихой Старице, вдали от главного русла. Третьи полагали, что под лесистой грядой, разгородившей реку, точно есть сквозная пещера. Мальчишки мечтали поохотиться на чудесное страшилище, и каждое лето тайком от взрослых вязали плот. Сердобольные девчонки всякий раз находили спрятанный плот и растаскивали его, а речному коню бросали комки каши. Своими глазами подводного жителя не видел никто, но дети, охочие слушать взрослые разговоры, знали, что гулки и шлепки по воде с замиранием сердца слушали еще их матери и отцы, а может даже дедушки-бабушки. Оленюшка 13 лет от роду сидела на стволе березы, изогнувшимся над водой. Дерево когда-то давно начало было валиться с подмытого берегового обрывчика, но не погибло. Уцелевшая половина корней живуче разрослась, цепко ухватившись за землю, ствол глянул вверх, вздымая крепкие пушистые ветви. Оленюшка сидела на белом стволе, поджав одну босую ногу под себя, а другую свесив к воде. Рыбища жила в глубокой части Старицы. Гуси, похоже, это знали и не высовывались с мелководья. Благо и там было где поплавать, покормиться и поиграть. Оленюшка в полглаза присматривала за сытыми пестрыми птицами, придерживая локтем прялку, заткнутую нижним концом за поясок, сплетенный из разноцветных шнурков. Ее рот олени вырезали навершие прялки в виде дощечки, к которой кудель прикалывала особая спица. В роду отца у барсуков выстругивали прялки из раздвоенных веток. Не надо ничего прикалывать, насадила готово. Олени покрывали струганные навершия ярким узором, оживляли на них даже богов, творивших вселенную. Барсуки посмеивались над друзьями-соседями и говорили, что их способ древнее, а значит, богами-прародителями преподан и свят сам по себе, не обязательно лики на дереве рисовать. Те и другие прялки, однако, можно было носить у плеча, засунув за пояс, и прясть даже на ходу, тем более присматривая за гусями. Пряла оленюшка хорошо. Нитка всегда получалась у нее тонкой, ровной и крепкой. Вот только сегодня девочке больше всего хотелось скомкать кудель и выбросить в омут. А хорошо бы и вместе с прялкой, привязав камень побольше. Сегодня оленюшка прила шерсть и знала, что готовые нитки придется окрасить в красный и синий цвет, а часть тщательно выбелить. И тогда она сядет за кросно, чтобы выткать себе взрослую девичью одежду, паневу. 13 лет — год особенный. Взрослеет тело, готовится воспринимать женское предназначение. Трет глазенки проснувшаяся душа. Девочки нарекают взрослое имя, род сходится на святой пир, и большуха со старшими женщинами надевают на славницу первую в ее жизни паневу. Скоро прослышит о новой девушке дальние и ближние соседи, и мать начнет строго поглядывать на молодых парней, жаждущих заполучить ясную жениховскую бусину в косу. Оленюшка свою бусину однажды уже отдала. Еще 3 года назад. И с тех пор чего только не выслушала от родных. «Та бусина не в счет», — говорили ей дома. «Ту ты по недомыслию отдала, малое дитё». Что оно тогда понимало? Срамота да и только, давно пора позабыть. Теперь дело совсем другое, теперь и спросить доброго совета у матери, да приветить паренька из хорошей семьи, чтобы лето через 3-4 вправду стал женихом, чтобы с гордостью и честью носил заветный подарок. А тот серый пес, что с него? Показался один раз и нету, пропал. Слухи, правда, доходили, если только это вправду про него баяли, не про другого кого. Люди сказывали, будто служил самой государыне Сальвенской Кнесинке, сопровождал ее на Велиморскую границу и там едва не погиб. Потом вернулся и чуть ли не на другой день вынужден был, куда глаза глядят, бежать из стольного города. Это в доме хозяин, мужчина, которого принимают в семью, чтобы жене до 100 лет за ним спокойно жилось? Иногда Оленюшке казалось, что взрослые были правы. Вот ведь и пес с бусиной на ошейнике, так похожий на подаренную тому человеку, давненько ей уж не показывался. Девочка вспомнила славного скромного парнишку из рода Клеста, который вместе с матерью и отцом приезжал к ним в гости месяц назад, и вдруг, исполнившись непонятного отвращения, вслух прошептала: «Из рода уйду». Собственная безрассудная дерзость испугала ее, она даже оглянулась по сторонам, не слышал ли кто. Она, как и все, помнила, конечно, старые сказки о девушках и парнях, убегавших из дому от немилого брака. Беда только, что хорошо в сказках, в обычной живой жизни никуда не годится. Нельзя из дому убегать, плохо это. Любое горе лучше, чем от своего рода отказ. Даже мужа взять нелюбимого и до седых волос вздыхать о несбывшемся. Да и кто знает в 13-то лет, что оно такое, любовь? В 13 лет надо мать слушать. Шерстяная нить охватывала петелькой гладкое березовое веретено, вытягивалась из кудели, скручивалась, наматывалась. Привычные руки делали дело, не думая. Оленюшка была в том счастливом возрасте, когда все видится наполовину игрой. Она повторила, балуясь точно с куклой, с призраком самого страшного лиха: «А вот из рода уйду». Во второй раз это прозвучало уже не так таинственно и жутко, как в первый. В глубине души Оленюшка знала то, что неведомо откуда знают все дети, еще не испытавшие горестных обид от судьбы. «Все как-нибудь обойдется и образуется», — говорило ей это знание. «Все будет хорошо». Пальцы босой ноги касались спокойной теплой воды, она болтала ими туда-сюда, рассеянно забавляясь щекочущим прикосновением ряски. Вдруг, спохватившись о порученном деле, Оленюшка пересчитала гусей, нашла глазами вожака и, глядя на большую сильную птицу, загадала о невозможном: если прямо сейчас вынырнет из глубины старицы никем никогда не виданный речной конь, значит, точно уходить ей из рода навстречу неизвестной судьбе. Загадала на всякий случай, даже задержала дыхание, и, конечно, ничего не произошло. Не закричали чуткие гуси, не плеснул широченный хвост, не показался стопорщенный колючий плавник. Да по-иному ведь и быть не могло. Оленюшка вздохнула. Одно дело думать о небывалом и тайно надеяться, а может, все-таки позволят боги случиться, и совсем другое убедиться, что несбыточное потому так и называется, что в жизни ему нипочем не бывать. Ловкие пальцы вытеребили и скудели нежную пушистую прядь, правая рука привычно раскрутила веретено, отягощенное глиняным пряслением, и в это время нога, продолжавшая бездумно разгонять мелкую ряску, чиркнула подушечкой пальца по чему-то плотному, скользкому. Девочка, еще не успев испугаться, проворно отдернула ногу и посмотрела вниз. Прямо под ней, лениво пошевеливая плавниками, стояла в воде огромная рыбина. Стояла и смотрела снизу вверх круглыми немигающими глазами, каждый из блюдца. Позже Оленюшка так и не сможет сообразить, к какой же рыбьей породе принадлежал речной конь. Сом, щука, таймень. Его было плоховато видно сквозь ряску, только силуэт в 1,5 сажени длиной, да эти глаза, казавшиеся не по рыбье разумными. Оленюшка ахнула и рывком подобрала под себя обе ноги, судорожно хватаясь за ближайшую ветку, но ветка оказалась сухой и, конечно, сразу сломалась. Оленюшка потеряла равновесие, отчаянно завизжала и спиной вперед полетела вниз, в воду. Пока падала, перед внутренним оком успела мелькнуть, как речной конь хватает ее за подол рубашонки и утаскивает вниз, вниз, в непроглядные сумерки, а солнечная поверхность отдаляется, отдаляется, и вот уже огнем горит в груди, и воздуху не глотнуть. Хлынули брызги, Вода взвилась со всех сторон зеленоватыми прозрачными стенами и тотчас обрушилась, заглушив испуганный визг. Оленюшка ощутила, как ринулось из-под нее гладкое скользкое тело, ринулось и пропало, исчезло в глубине омута. Загоготали, захлопали крыльями гуси. Плыть до берега было три гребка, и девочка, тараща глаза и глотая невольные слезы, мигом выскочила на сухую траву. Нескоро успокоилось зашедшееся сердечко и перестало казаться, будто речной конь вот-вот явится снова и пустится за нею на берег. Потом она все-таки отдышалась, принесла длинный прут, которым стращала своевольных гусей, и долго мучилась, вылавливая из воды прялку. Легче было бы сделать это, вновь забравшись на поваленную березу, но оленюшка не смела. День занялся неприветливым, однако дождь больше не шел. Волкодав выполнил обещание, не стал будить Эвриха. И тот, проснувшись со стыдом, обнаружил, что солнце, едва видимое за облаками, приблизилось к полуденной черте. Молодой Арант поспешно сел и завертел головой, ища своего спутника. Он увидел его почти сразу. Волкодав лежал под пологом возле давно потухшего костра и спал мертвым сном, поджав колени к груди. Был, значит, и его выносливости отмерен предел. На плече у Венна сидел мышь и воинственно озирался, развернув когтистые крылья. Эврих осторожно поднялся, взял котелок и, ступая на цыпочках, отправился за водой. Женщина стояла на вершине холма и смотрела на дорогу, по которой подходили к деревне Вен и Арант. Расстояние еще не давало подробно рассмотреть лицо и одежду, было видно только, как трепыхался на ветру подол темного платья, и почему-то чувствовалось, что стояла она там уже давно. Тропинку, что вела от берега Ренны к деревне, путешественники нашли без труда. Чем дальше от реки, тем шире становилась тропа, пока не упиралась в самую настоящую, хорошо укатанную дорогу. По этой дороге выгоняли на пастбище скот. По ней же ездили в город. Там, где в большак вливалась тропинка с реки, дорога как раз делала поворот, убегая на запад, в сторону моря. Туда же тянулись и пробитые тележными колесами глубокие колеи. «А надо нам в деревню идти?» — нерешительно спросил Эврих. «Что там делать-то? Может, прямо в Кандар?» «Не хочешь — не ходи», — мрачно сказал волкодав. «Я тебя потом догоню». Он все смотрел на женщину, стоявшую на вершине холма. Эврих упрямо мотнул кудрявой головой и продолжал идти за ним следом. Вчера ночью он не слышал всего разговора, происходившего между Венном и бесплотной пришелицей, стоявшей по другую сторону круга, только то, что говорил волкодав. Арант, однако, понимал, Венну было почему-то очень важно побывать в деревне. И кажется, примерно за тем же, зачем это требовалось несколько дней назад ему самому. Только Эврих, родившийся в просвещенной стране, не стеснялся говорить о своих страхах, ибо это помогало их преодолеть. Варвар, в отличие от него, явно считал разумное поведение признаком непростительной слабости. А волкодав не спускал глаз с женщины, до встречи с которой оставалось идти едва ли сотню шагов, и думал о том, что предсказание матери Кендарат готово было вот-вот исполниться. «Скажи, добрый человек, не видал ли ты где-нибудь там, на засеке моих молодых сыновей, служивших в наемниках?» Он не ускорял и не замедлял шага, но из таинственного места глубоко внутри живота разбегались по телу льдистые морозные паутинки. Они проникали в ноги, делая походку деревянной, и стягивали горло, не давая дышать. Волкодав знал, это был страх. Кто-нибудь, очень хорошо знавший Венна, мог бы даже догадаться, что ему было страшно. Например, мышь. Черный зверек то и дело срывался с плеча и описывал стремительные круги, отыскивая врага, но не находил никого достойного схватки и возвращался обратно. Эврих знал Венна хуже. Всего более настораживало волкодава то, что он никак не мог разобрать, какого рода племени была стоявшая на холме. В свое время он, хотя и с трудом, но привык, что в больших городах можно было встретить вельха в сальвенской рубахе и сигванских штанах, да к тому же при мономатанских сандалиях. Но в деревне он бывал в Нарлаке и знал, что здесь, как и всюду, по деревням обитали большей частью родственники, откуда бы взяться простоволосой старухи в разноперых обносках, явно подаренных с чужого плеча и кое-как перешитых. У него даже мелькнуло в памяти каторга, страшные недра самоцветных гор, где различием в одежде подавно не было места. Грязь, пот и кровь быстро облачали всех в одинаковые лохмотья. Подойдя к женщине вплотную, волкодав на всякий случай поздоровался так, как это было принято у нарлаков. «Да согреет тебя священный огонь, мать достойных мужей!» Она немного помедлила, а потом, к его немалому удивлению, ответила на венский лад. «И тебе, сын славной матери, поздорову!» «Здравствуй, почтенная госпожа!» — поклонился Эврих. На сей раз женщина отозвалась без промедления. «И ты здравствуй, достопочтенный!» Волкодав, между тем, уже видел, что зря посчитал ее за старуху. Он вообще с трудом определял возраст, но почему-то подозревал, что тут вряд ли справился бы даже Тилорн. Женщина была определенно не молодой, но вот старой она казалась только если он смотрел ей прямо в глаза, бездонно глубокие и какие-то древние глаза много видевшего человека. А так, ни одного седого волоска в голове, и лицо красивое и гладкое, почти без морщин. «Я жду своих сыновей», — радостным голосом проговорила вдруг женщина. «Они, наверное, скоро придут сюда. Скажи, серый пес, не встречал ли ты их где-нибудь на засеке?» Он почувствовал, как сердце судорожно бухнуло в ребра, и даже не заметил, что женщина назвала его родовым именем, распознать которое сумел бы далеко не всякий сальвен, не говоря уже про нарлаков. А она продолжала: «Мои сыновья молоды и красивы. Они придут со стороны гор. Они должны появиться со дня на день. Они знают, что я жду их на этом холме. Не встречал ли ты их где-нибудь по дороге?» Волкодав открыл рот, кашлянул и кое-как заставил себя выговорить. «Пока мы шли через засечный кряж, мы встретили семерых». Голос был чужим и сиплым. Он успел понять, что мать Кендарат была права от первого до последнего слова, что в тот раз сквозь светлые врата его протащили на руках слишком добрые люди, и те, кто стерег эти врата, просто пожалели праведников, не стали губить их ради одного недостойного. Но вот в другой ряд. Он попытался сообразить, был ли среди насильников хоть один нарлак, но не смог вспомнить ничего вразумительного и сказал женщине: «Те семеро были плохими людьми. То есть не семеро, шестеро. Один оказался лучше других. Он остался в живых». Женщина величественно кивнула. «Значит, — с улыбкой сказала она, — вы не встретили моих сыновей. Тот мальчик, ты говоришь, был один, а мои дети всегда держатся вместе. Они бы непременно помогли вам драться против злодеев. Что ж, значит, сегодня с гор больше никто не вернется. Войдите в мой дом, добрые люди, отдохните с дороги. Вы, должно быть, в Кандар держите путь». Развалюха, в которой она обитала, даже с большой натяжкой не заслуживала, чтобы называть ее домом. В Нарлаке от века было теплее и суше, чем в стране сальвенов и тем более в венских лесах. Сметливый народ давно привык пользоваться подарком богов и вместо бревенчатых изб, поднятых от сырости на подклеты, строил землянки. Конечно, в землю закапывались не все, только те, кто был победнее. Волкодав землянок не любил отчаянно, полагая, что не дело уважающему себя человеку так жить, но не спорить же с повадками целой страны. Тем более, что в свое время ему приходилось бывать во вполне уютных нарлакских жилищах, сухих, теплых и разумно устроенных. Так вот, хозяева тех жилищ вряд ли согласились бы держать в землянке женщины даже скотину. Несчастный домишко, похоже, видел не только последнюю войну, но и самую Великую ночь. Его крыша едва возвышалась над кочковатой землей, издали она казалась зеленым веселеньким холмиком, но вблизи было видно, что там и сям из-под дерна торчат клочья грязной бересты, а кое-где и вовсе зияют мокрые дыры. И вообще, ногами поблизости лучше особо не топать, не то не равен час провалится окончательно. Сквозь дыры тянулся наружу жидкий дым едва теплившегося очага. Волкодав знал, что ему предстояло увидеть внутри. Покрытые плесенью стены, влажный пол с клочьями гниющей соломы и, конечно, ни кусочка съестного. Ни тебе окороков, подвешенных к кровельным балкам, ни связок румяного лука, ни душистых хлебов в ларе. Ну, там горшочек с водянистой кашей на тусклом глиняном очаге. «И что за народ эти нарлаки?» — в который раз с отвращением сказал себе Вен. «Тоже мне каменные города строят. Бросить беспомощную вдову одну в нищете». «Как прикажешь называть тебя, достопочтенная?» — спросил женщину Эврих, пока они шли. Она посмотрела на молодого Аранта и ласково улыбнулась ему. Она сказала: «Здесь меня называют сумасшедшей Сигиной». Волкодав только вздохнул про себя. Лютое напряжение, пережитое на холме, еще не до конца отпустило его. Сумасшедшее. Дело, значит, было даже хуже, чем он предполагал. «Ты не похожа на безумную, госпожа», — осторожно проговорил Эврих. «Мне кажется, ты беседуешь достойно и мудро». «Когда я пришла сюда, чтобы ожидать здесь сыновей, они...» Сигина кивнула в сторону деревни. «Они сразу сказали мне, что я сумасшедшая. Поначалу они подкармливали меня и даже помогли выстроить дом, но я не умею ходить босиком по снегу и говорить загадочные слова, которых люди ждут от скорбных рассудком. Я просто жду моих сыновей». «Давно ли покинули тебя твои дети, госпожа?» — спросил Эврих. Она безмятежно улыбнулась ему и спросила: «Я не помню, когда это случилось. А разве это так важно?» Вблизи землянки обнаружился огород, видимо, дававший Сигине ее единственное или почти единственное пропитание. Огород был совсем невелик. Одинокой немолодой женщине не под силу было вскопать лишний клочок земли. Да еще если она действительно по полдня проводила на вершине холма, ожидая давным-давно сгинувших сыновей. Волкодав про себя усомнился, что они вообще были когда-то, те сыновья. Сигина первая спустилась к двери по оплывшим земляным ступенькам, и путешественники последовали за ней. Волкодав, как подобало, поклонился порогу и перешагнул его, входя в дом. Там все оказалось в точности так, как он и предвидел, только вместо горшка висел над очажком измятый котел. Висел криво, боком, чтобы варево не выливалось в проржавевшую дыру. Мышь чихнул, снялся с плеча Венна и самым непочтительным образом вылетел наружу. Ему не понравилось в доме. Да и кому могло здесь понравиться? «Если позволишь, мы на несколько дней задержимся у тебя, почтенная Сигина», — сказал волкодав. «Мы тебя не стесним». Он возвращался от реки, неся на плечах бревно. Бревно было довольно толстое и к тому же совсем свежее. Тело дерева, убитого и унесенного стремительной ренной при последнем разливе. Вен собирался расколоть дерево на доски, река была к нему милостива. Она подарила ему на отмеле еще два хороших ствола с остатками толстых сучьев как раз на нужной высоте. Сгодятся подпереть крышу в землянке сумасшедшей Сигины. А еще на перекате сыскалась ободранная, но вполне крепкая и толстая колодина, разбухшая от долгого лежания в сырости. Одному ее точно не дотащить. Но если впрячься вдвоем с Эврихом, да потом обтесать, устраивая ступеньки, не будет износу доброй лесенки в дом. Увидит даже и день, когда к Сигине вправду вернутся ее знаменитые сыновья. Шершавое бревно скребло плечи, полуденное солнце жгло потную спину, но на душе было легко. Примерно так волкодав чувствовал себя в Беловодье, когда строил дом. Святое дело — дом строить. Хороший, большой дом. Под могучими старыми соснами, разросшимися на приволье. Приятно было теперь вспомнить о нем, о доме, где его ждали. Седой ворох со славным внучком Зуйко. И Тилорн с Ниелит. Сигина, конечно же, действительно была сумасшедшей. Тихой дурочкой из тех, каких соплеменники волкодава называли блаженными. Она не валялась в припадках, не заговаривалась, не бегала нагишом, она просто ждала своих сыновей, которых, очень может быть, похоронила еще грудными младенцами. А всего, скорее, и вообще не рожала. Вен догадывался, что обитателям деревни это сильно не нравилось. Людям не нравится, когда кто-то ведет себя странно. Не так, как заведено у всех остальных. Люди начинают задумываться, от каких богов эта странность, от светлых или от темных. Но, с другой стороны, почему безобидной женщине и не ждать придуманных сыновей? Кому от этого плохо? Если бы еще жили где-нибудь на свете серые псы, и если бы забрела к ним со своим вечным ожиданием безумная Сегина, дочь неведомо какого рода, ей уж всяко нашлось бы местечко под кровом общинного дома в тепле доброго очага. Небось, не протоптала бы дубовых половиц, не просидела лавок, не объела большой дружной семьи. И на здоровье ходила бы встречать сыновей, куда только душа просит. Хоть на берег святыни, хоть к ближайшему большаку. Да, если бы еще жили где-нибудь на свете серые псы. Как волкодав и предполагал, в развалюхе землянки не водилось даже запаха съестного, если не считать той самой каши из горстки лежалого ячменя. Однако эта беда была поправимой. Путешественники собирались в Кандаре купить место на корабле, чтобы отправиться через море, а потому несли с собой изрядный кошелек серебра. Хватит и на проезд, и в случае чего на новую одежду, и на приличную комнатку в постоялом дворе. Сегодня, во второй раз после врат, Эврих раскупорил общую мошну, взял несколько мелких монет и отправился с ними в деревню. Он хорошо говорил по-норлакски и не в пример своему спутнику умел ладить с людьми. Наверное, уже возвратился с мешочком гороха и куском копченой свинины. А если помечтать, отчего не представить себе еще горшочек молока да ковригу свежего хлеба? Бревно было нелегонькое, бегом с ним не побежишь. Вен выбрался на кручу и зашагал по знакомой тропе сквозь редкий лесок. Мышь, сидевший на взлохмаченном комле, сорвался в полет и беззвучно упорхнул между ветлами. Нюх у волкодава был на зависть большинству обычных людей, но все же не такой, как у него. Должно быть, жадный зверек учуял лакомый дух, повеявший от дома Сегины. Волкодав ошибался. Он не успел еще миновать прибрежные заросли, когда мышь примчался обратно и с криками завертелся у него перед лицом. Маленький летучий охотник вел себя подобным образом, только если приключалось нечто скверное и требующее, по его разумению, немедленного вмешательства. «Ну что там еще?» — проворчал Вен. Но все же скатил с плеч бревно, поставил его так, чтобы потом легче было снова навьючивать, и сперва пошел следом за зверьком, потом побежал. Без гнувшего к земле груза бежалось радостно и свободно. До землянки Сегиты путь был недальний. Волкодав перемахнул журчавший ручей, пробежал через луг и рассмотрел вернувшегося Эвриха. Было похоже, молодой ученый принес не хлеб с молоком, а полновесный синяк под глазом. Волкодав, торопясь, преодолел последнюю сотню шагов и убедился в этом окончательно. Эврих понуро сидел на пне, торчавшем недалеко от входа в землянку. Сегина стояла подле него и жалеюще гладила по голове, по золотым завиткам. Эврих прижимал что-то к лицу. Когда он поднял голову и оглянулся на волкодава, тот увидел, что Арант держал в руках толстую железную подкову. Вен остановился перед ним, ожидая объяснений. «Они не захотели мне ничего продавать», — после долгого молчания проговорил Эврих, и волкодав понял, что ему было стыдно. «Они сказали мне, прости, почтенная, но они сказали мне, что ты и так всем здесь задолжала, и эти деньги, счет, долго следует отобрать у твоих постояльцев». Сегина виновато развела руками. «Они меня вправду поначалу подкармливали, наверное, я им в самом деле должна». «И много их было?» — поинтересовался Вен. «Я же тебя учил, бестолкового», — послышалось Эвриху. Здоровая половина лица молодого ученого стала наливаться краской. Он мрачно отвернулся от волкодава и буркнул. «Ты бы на них посмотрел. Мужик с братьями, каждый толще медведя». «Это, наверное, Летмал», — продолжая гладить Эвриха по голове, пояснила Сегина. «С Крамалом и Данмалом. Озорные ребята. И отец их такой же был. В молодости, как сейчас помню». Вен вздохнул. Он начал уже понимать, что бревнышко, не донесенное им до землянки, так и останется в лесу, если только кто-нибудь не подберет на дрова. Он спросил, «Ты не хотела бы пойти с нами в Кандар, госпожа?» «В Кандар?» — задумалась женщина. «Но как же? Когда придут мои мальчики, а твои сыновья знают, что ты ждешь их именно здесь?» «Нет, конечно», — улыбнулась она. «Но разве это так важно?» Улыбка у нее была замечательная. «Тогда почему ты не уйдешь из этой деревни, достопочтенная?» — удивился Эврих. «Здесь ближе всего к горам», — терпеливо, как несмышленому ребенку, объяснила она. Волкодав сразу подумал о каторге. Уж не в самоцветные ли горы угодили когда-то ее беспутные сыновья? Он хмуро осведомился. «А что они там в горах делают?» «Мы узнали, что младшенький затерялся где-то среди высоких хребтов, и старший отправился его выручать», — с гордостью поведала Сигина. «Как только он разыщет братика, они сразу спустятся и придут. Вот я их здесь и жду». Ранд переглянулся с волкодавом и сказал ей: «Твоим сыновьям, достопочтенная, гораздо легче будет найти тебя в Кандаре. Кандар — большой город, туда они заглянут обязательно, а маленькую деревушку могут именовать стороной». Сигина открыла рот возразить, дескать, как же может такое случиться, чтобы ее дети с ней разминулись, но тут волкодав вновь подал голос. «В Кандаре мы обязательно найдем добрых людей, госпожа. Ты, наверное, сможешь часто разговаривать с ними о своих сыновьях. Они не будут смеяться над тобой, как те, что живут здесь». Женщина в нерешительности смотрела то на одного, то на другого. Вот ее взгляд обратился на кособокую дверь землянки. Потом она повернулась к горам, к ледяным пикам, горевшим в фиолетовом небе под лучами неистового сизого солнца. «Я слышал, из Кандара тоже видны горы», — прогоняя вставшее перед глазами видение, сказал ей волкодав. «Засечный кряж тянется до самого моря», — поддержал Эврих, «и туда сходятся все дороги, ведущие из гор. Хочешь, я карту тебе покажу? Я был в Кандаре. Там пятеро ворот, не считая морской гавани. Ты сможешь обходить все эти ворота и расспрашивать стражников о сыновьях». Сигина вдруг всплеснула руками. «Так я ведь задерживать вас буду, детки. Вам, небось, быстро надо идти? А со мной, старый, у меня уж и ноги кривые». Эврих, забыв про болезненно-багровую опухоль, наливавшуюся под глазом, звонко расхохотался. «Не торопись зваться старушкой, достопочтенная. Успеешь еще. Собирай лучше вещички, да у тебя их, небось, не очень много». Женщина с неожиданно проказливой улыбкой подхватила штопанный-перештопанный подол и нырнула в землянку. Волкодав надел рубашку, растянутую на ветхом заборчике и сохнувшую после стирки, застегнул поясной ремень и сказал Эвриху: «А я пока в деревню схожу». Убогое жилище Сигины отделял от селения покатый бугор, заросший жимолостью в полтора человеческих роста. Сперва волкодав хотел обойти кустарник кругом, но заметил тропинку и пошел напрямик. Сплетение густых ветвей заставляло пригибаться и низко опускать голову. Он даже спросил себя, кто бы и зачем мог натоптать такую тропу. Но ничего дельного так и не придумал. И что он собирался делать в деревне, он тоже еще не знал. Несколько лет назад он бы, пожалуй, выяснил у людей, кто именно подбил глаз его другу и отнял честные деньги. Потом заставил бы недоноска вернуть отнятое. Да позаботился, чтобы поганец еще долго вздрагивал и оглядывался по углам всякий раз, когда его посетит искушение обобрать прохожего человека. Может, он и на сей раз так поступит. Некоторые обидчики слабых только и начинают что-нибудь понимать, если с ними разговаривают на их языке. Волкодав пересек кустарник и выбрался на открытое место. И увидел, что жители деревни, все два с небольшим десятка человек, собрались перед самой вместительной землянкой, выступавшей из земли выше других жилищ. Нарлаки не строили общинных домов, следовало предположить, что здесь обитало семейство старейшины. Жители деревни о чем-то разговаривали с четырьмя всадниками, приехавшими неизвестно откуда. Может, со стороны леса, а может, даже из города. Насколько мог судить волкодав, разговор был малоприятный. Когда он подошел ближе, кое-кто из деревенских оглянулся на рослого незнакомца, но ничьи глаза не задержались на нем надолго. Происходившее перед домом старейшины было гораздо важнее. «И это все, чем ты сегодня богат?» — спрашивал один из всадников, наклоняясь вперед и ставя локоть на луку седла. «И за эти гроши мы ночей не спим, от лихих людей тебя охраняя». И сам он, и трое его спутников были молодые крепкие мужики на хороших выносливых лошадях, Все при оружии и явно знали, как с ним обращаться, и деревню посещали уж точно не в первый раз. «Здесь даже больше, чем ты обычно берешь», — ответил человек, стоявший перед мордой коня. «Старейшина». Если Вен что-нибудь понимал, он разрывался между страхом перед приезжими и боязнью унижения в глазах соплеменников. Жилистый, рыжебородый мужчина, уже не молодой и видевший жизнь, но еще не согнутый грузом лет. Все правильно, таковы и бывают старейшины деревень. Юнец не набрался ума, не годится быть вождем и старику, более не ищущему объятий жены. Этот был в самой паре. А за спиной у него, как три медведя, стояли здоровенные сыновья, не иначе тот самый Литмал с братцами Крамалом и Данмалом. На широкой, как грабли, ладони старейшины тускло переливались монеты. Острое зрение позволило волкодаву рассмотреть среди позеленевшей меди два новеньких сребреника, те, что Эврих при нем доставал из общего кошелька. Вожак всадников, между тем, не торопясь, отстегнул от пояса кожаную сумму и как бы брезгливо протянул ее старейшине, принимая скудную дань. «Сборщики, присланные Канисом Кандара?» — задумался волкодав. «Ой, не похоже. Скорее уж, чья-нибудь шайка, из тех, что предпочитают не грабить местный люд напрямую, а вынуждают платить как бы за охрану от чьих-то возможных набегов». До сих пор волкодав полагал, что этим промышляли только островные сигваны, чьи морские дружины издавна наводили страх на жителей побережий. Один из приспешников вожака, кудрявый, черноволосый, молодой малый, вдруг стремительным движением выхватил из налучи снаряженный к стрельбе лук. Никто и ахнуть не успел, как свистнула над головами стрела. В двух десятках шагов взвился над травяной крышей землянки пестрый рябой пух. Курица, пригвожденная меткой стрелой, беспомощно трепыхнулась и свесила головку, разинув окровавленный клюв. «Опа!» — довольный выстрелом расхохотался юноша и обратился к стоявшей поблизости молодой женщине. «Ты, сходи принеси!» Волкодав про себя выругался. Мало ли что в жизни бывает, особенно в такой беззаконной стране, как этот Нарлак, но уж женщин с ребятишками могли бы спрятать подальше. Знали ведь, приедут, да такие все добрые молодцы, что как бы не начали безобразничать. Нет уж, подобные дела, они все-таки для мужчин. Женщинам про них не потребно даже и знать. Молодуха тем временем пугливо взбежала на крышу, не без труда раскачала и вытащила глубоко воткнувшуюся стрелу, боевую, бронебойную, ишь ты, сказал себе Вен. Потом вернулась и протянула добычу стрелку, робея и стараясь держаться от него как можно дальше. Парень, широко улыбаясь, спрыгнул на землю, поймал женщину за запястье, притянул к себе и смачно поцеловал в губы. Не умея вырваться, она забилась в его руках точно как та несчастная пеструшка. Забытая курица шмякнулась на землю, широкая ладонь нашарила мягкую женскую грудь, горсть алчно сжалась. Волкодав заметил краем глаза, как дернулся матерый с виду старший сын предводителя. «Летмал? Жена, небось?» Но в лицо мужику вмиг нацелились два длинных копья, и он багровее замер на месте. Вожак всадников и подручные от души веселились, наслаждаясь собственной властью. «Отпустил бы женщину, парень», — по-нарлакски сказал волкодав. «Ты ей не в радость». К нему разом повернулись три головы в клепанных шлемах. Скосил глаза даже тот, что держал плачущую молодуху. Деревенские тоже оглянулись, пораженные неожиданным вмешательством. Всадники действительно наезжали сюда отнюдь не впервой и временами развлекались еще веселее теперешнего. Но ни разу не получали отпора. При виде воина в кольчуге земледелец робеет. У него все же сидит глубоко внутри запрет на убийство. Он знает, отнятие жизни противно богам, творящим урожай и приплод. Те, что приезжали, такой запрет в себе изжили давным-давно, если когда и был. И это некоторым образом чувствовалось в каждом их движении, в каждом слове. Умирать раньше времени никому не хотелось, лучше уж потерпеть. Люди, через головы которых говорил волкодав, постепенно оправились от первого удивления и подались в стороны, торопливо оставляя между ним и четверкой чистое место. Охотник на кур, назло предупреждению, вновь жестко щипнул молодуху и, наконец, выпустил ее, вернее, отбросил, как недопитую кружку. Размазывая слезы, женщина вскочила на ноги и юркнула в ближайшую дверь. Четверо с интересом рассматривали волкодава, силясь понять, отколь выискался неразумный. Наконец вожак спросил напрямую: «А ты кто еще таков, чтобы нам указывать?» Вен пожал плечами: «Человек прохожий». Мышь, оставшийся пошнырять в зарослях жимолости, вылетел из кустарника и сел на столбик плетня, присматривая за происходившим. На него мало кто оглянулся. «Они с дружком нынче утром пожаловали, господин. У дурочки жить поселились», — пояснил старейшина и поспешно добавил: «Мы не знаем этого человека, не наш он». Он со страхом и почти с ненавистью поглядывал на волкодава. Молодухе, небось, ничего смертельного не грозило. Ну, оттрепал бы ее Санморов посланник, раз так уж понравилось. Ну, Литмал еще лишний раз бы поколотил, особенно если зимой вдруг кудрявенького родила бы. Зато теперь-то что будет? Вожак тронул пятками лошадь и направил ее туда, где стоял волкодав. Сидевший в седле отчетливо видел, что незнакомец был безоружен, если не считать длинного ножа на поясе. Нож был самый настоящий, боевой, но хвататься за него чужак не спешил. Просто стоял и спокойно смотрел, и, кажется, даже слегка усмехался. И непостижимым образом веяло от него той самой жутью, которую конный нарлак ведал в себе самом, той же беспощадной готовностью. Этот был воином. Не понаслышке смерть знал. Не доехав нескольких шагов, предводитель вдруг заорал так, что его конь насторожил уши и присел на задние ноги. Всадник же взметнулся в седле, замахиваясь копьем. Кто-то из деревенских ахнул, шарахнулись бабы, ребятня завизжала. Спокойнее всех остался пришелец из-за реки. Он попросту не двинулся с места. Всаднику только показалось, будто серо-зеленые глаза на миг посветлели. «Что орешь? Лошадь напугал», — сказал волкодав нарлаку, вынужденному успокаивать завертевшегося коня. Тот, не на шутку раздраженный, огрызнулся: «Сам штанов не испачкай». Волкодав улыбнулся, показывая пустую дырку на месте переднего зуба, который ему вышибли еще на каторге. «А что, надо было бояться?» Всадник снова поставил локоть на луку седла. «У дуры поселился и сам спятил?» — с непритворным изумлением спросил он волкодава. «Не знаешь, кто такой Санмор?» Вен про себя сделал окончательный вывод. Молодцов прислал вовсе не государь Конис. Будь этот Санмор вельможей, данщик сразу втоптал бы оскорбителя в землю титулами своего господина. Так ведь нет. Санмора следовало бояться не из-за стародавних заслуг его рода. Свою славу, какой бы она ни была, он нажил себе сам. Деревенские переминались с ноги на ногу, шептались, подал голос ребенок, на него шикнули. «Я не знаю, кто такой Санмор», — сказал волкодав, — «и знать не хочу. Я только думаю, что он не в пример тебе понимает, не мори овец голодом, больше шерсти продашь». И добавил, повинуясь внезапному вдохновению: «А много он получит из того, что ты здесь собрал? Половину-то довезешь хоть? Или в корчме с дружками пропьешь?» Он был заранее уверен, что этих слов данщик не перенесет, ибо рыльце у него, скорее всего, в пуху. Так оно и случилось. Новый удар копья на сей раз безо всякого крика был уже настоящим. Длинный блестящий наконечник устремился в живот волкодаву. Всадник, как все нарлаки, был сверху вниз, занося копье над головой. Таранного удара, любимого велиморцами, здесь почти не знали. Вен убрался вперед и слегка в сторону, уловил копье чуть позади втулки и помог ему взять еще больше разгон, а потом основательно войти в землю. И с удовлетворением заметил, что нападавший едва не вывалился из седла, посунувшись за ускользающим древком. «Ты тут все дела сделал?» — спросил волкодав, не косясь на схватившегося за налуч стрелка. «Сделал, так езжай. Я сам в Кандар иду. Буду нужен твоему Санмору, пускай приходит. Поговорим». Предводителю понадобилось несколько вполне постыдных мгновений, пока он высвобождал копье из плотной утоптанной земли. Было видно, спокойная наглость безоружного чужестранца произвела на него впечатление. Что думать о таком человеке? Непонятно. И как себя с ним вести, тоже. Змеев хвост. Поди еще догадайся. «Не пойдет к тебе, Санмор», — зло предрек данщик. «Понадобишься, самого за ноги приволокут». Волкодав не ответил. Нарлак махнул своим подчиненным и медленно, шагом, храня неторопливое достоинство, поехал вон из деревни. Трое последовали за вожаком, один за другим они миновали волкодава. Молодому стрелку страсть хотелось столкнуть чужака лошадью и попытать его удаль. Он поймал пустой взгляд Вена и передумал. Вовремя передумал, надо заметить. Когда они удалились, волкодав повернулся и обнаружил, что на него смотрела вся деревня от мала до велика. Иные, помоложе и поглупее, с восторгом, старшие, давно ученой жизнью, недоброжелательно. «Кто просил тебя вмешиваться, прохожий человек?» — первым заговорил старейшина, и в голосе его была злоба. «Ты пришел и ушел, а нам с ними жить». Волкодав почесал затылок. «Деньги, которые ты им заплатил, были на четверть моими, так что я тут не вовсе чужой». «Чего ты хочешь?» — недобро осведомился старейшина. «Гороху», — сказал Вен. «Кусочек сала, если найдется, хлеба, ковришку и горшочек молока. На 2 сребреника». Жена старейшины начала что-то говорить мужу, но тот, не желая слушать бабьих советов, вытянул руку. «Прогоните его, сыновья!» «Удивительное дело», — подумал волкодав, глядя на подходивших к нему троих верзил. «Они боялись всадников, всадники побоялись меня, но вот уехали, и эти люди почему-то решили, будто прямо сейчас меня поколотят. Чудеса!» Таких литмалов он на своем веку видел достаточно. Здоровенный молодой мужик, на несколько лет моложе его самого. Соплеменники волкодава сказали бы, дескать, боги задумывали вылепить быка, но глины чуток не хватило, пришлось переделывать в человека. Одна незадача — успели же вложить в ту глину бычий умишка. Такие, пока не пробьется борода, что телята. Кто поведет, затем и пойдут. И случается, вызревают в справных богатырей, незатейливых и чистых душою. Литмал был ростом с Венна, но вдвое шире его и, наверное, во столько же раз тяжелее. Такому, чтобы тяжести поднимать, и серьга от грыжи в ухо не требуется. Волкодав мимолетно подумал, этот малый, доведись ему несчастье, вряд ли выжил бы в самоцветных горах. И еще, что почетное место старейшины вряд ли к нему перейдет. А и перейдет, вмиг под задницей треснет. Вот у младшего дан мало соображения побольше. То-то он торопится вслед брату, ловит его за рубаху. Руки литмала, казавшиеся из рукавов, были величиной с медвежьи лапы и едва ли не такие же косматые. Они протянулись к неподвижно стоявшему волкодаву, левая с растопыренными пальцами, схватить за грудки, правая, сомкнутая в кулак, изготовилась свернуть на сторону челюсть. Замахивался литмал так, как это обычно делают деревенские драчуны, привыкшие хвастаться необоримой силой удара. Волкодав не позволил ему собрать в горсть свой ворот и подавно не стал дожидаться кулака. Он просто подстерег нужный момент, повернулся и присел, коснувшись одним коленом земли. Литмал запнулся и, увлекаемый собственным разгоном, изумленно полетел через Венна в дорожную пыль. Упал он тяжело. До сих пор его редко сбивали с ног. Средний сын старейшины Крамал невнятно выкрикнул по-нарлакски нечто такое, чего при женщинах нипочем не следовало бы повторять, и рванулся отмщать за старшего брата. «Я Литмала пальцем не трогал», — сказал ему волкодав, — «и тебя трогать не собираюсь». Данмал, действительно самый смышленный из троих, крепко обхватил Крамала поперек тела, тот вырывался. «Не надо», — расслышал волкодав, — «убьет». Литмал поднялся на ноги и тяжело двинулся на обидчика в другую рядь. Широкое лицо, опушенное мягкой светлой бородкой, было цвета свеклы. Венну не хотелось снова отправлять его на земь, ибо на второй раз это пришлось бы делать уже убедительнее, так, чтобы встал к вечеру. «Могли бы и словами сказать, что на откуп деньги нужны», — укорил он старейшину, — «а то сразу синяки ставить». Тем временем Литмал зверея шагнул навстречу неминуемому. Но тут между ним и волкодавом ринулся мышь. Свирепый маленький хищник повис в воздухе перед молодым нарлаком, кровожадно ощерил пасть и зашипел ему в глаза. Летмал невольно шарахнулся, отмахиваясь руками. «Хватит», — сказал волкодав. «Я ухожу». Он свистнул, подзывая мыша, повернулся и пошел вон из деревни. Мышь вцепился в плечо, потом перебрался на голову, чтобы удобнее было оскорбительно шипеть и плеваться в сторону недругов. До самого кустарника волкодав ждал камня в спину, не говоря уже о стреле. Мало ли что удумает озлобленный народ. Красноватые сполохи, всегда предварявшие нападение, так и не протянулись к нему. На счастье деревенских. Вен отболтал весь язык, объясняясь сперва с данщиками, потом со старейшиной и его сыновьями, поэтому у него не было никакой охоты еще о чем-то рассказывать Эвриху и Сигине. Он и не стал. Подбитый глаз молодого Аранта закрылся и заплыл, но второй смотрел вопросительно. «Они там не богато живут», — проворчал в конце концов волкодав. «Пусть их». Сигина, выглянувшая из землянки, ничего не сказала, только пронзительно глянула на Венна, и он долго потом не мог отделаться от беспокоящего чувства. Эта женщина откуда-то в точности знала все, что произошло с ним в деревне. Откуда бы? Еще он слегка удивился про себя тому, что жидкой, отдающей плесенью каши в котле оказалось как раз на 3 полные миски. Можно подумать, Сигина предвидела нынче гостей. Потом он вспомнил, что сумасшедшая со дня на день ожидала прихода несуществующих сыновей, и это все объяснило. Вечером, когда солнце уже опускалось за небоскат, к землянке Сигины пришла тихая молодая женщина. Волкодав изредка заметил ее и узнал жену Летмала, которую так грубо тискал кудрявый стрелок. Она несмело подошла ближе, и Вен, встав, поклонился. «Добрый вечер, дочь славной матери». Глядя на него, поднялся и Эврих, чтобы поприветствовать женщину по-арански. Молодуха еле слышно пролепетала что-то в ответ. Необычное внимание двоих путешественников, обращавшихся с ней как с госпожой, больше пугало ее, нежели радовало. Зато пушистый белый песик, прибежавший с нею вместе, никаких сомнений не испытал. Сразу подскочил к волкодаву и завертел хвостом, восторженно тявкая и напрашиваясь на ласку. Женщина поискала глазами Сигину, но та возилась в землянке. Рано утром предполагалось двинуться в путь, и она перебирала свои скудные пожитки, решая, что брать с собой, что не брать. «Матушка Сигина», — окликнула молодуха. Она держала в руках небольшой сверток. Если у волкодава еще не отшибло нюх, в свертке было съестное. Сигина не услышала голоса, и Вен сказал: «Госпожа Сигина там, в доме». Женщина стала спускаться по оплывшей земляной лесенке, пугливо оглядываясь на странного бородатого чужеземца, вздумавшего почтить ее вставанием. Она-то на лавку присесть не смела ни при муже, ни при свекре со свекровью, ни при мужниных братьях. Беленький кобелек ластился, вскидывал передние лапки ему на колено. Мышь, сидевший на плече, ревниво поглядывал вниз, скаля на песика острые зубы. «Рейтамира, доченька!» — обрадовалась в землянке Сигина. Волкодав про себя сделал вывод, что молодая женщина с красивым и звучным именем Рейтамира время от времени подкармливала деревенскую дурочку. Хотя дома ее за это вряд ли хвалили. Еще он видел, что Летмал успел уже сорвать злобу на безответной жене, и при этом не оставил синяков, которые могли бы заметить люди. Вот на это у подобных тупиц почему-то всегда хватало ума. Венну достаточно было посмотреть, как она шла, и внутри холодной гадюкой шевельнулось желание сходить в деревню еще. Он хотел поделиться своим наблюдением с Эврихом, но передумал. И женщине срам, и Аранта зря печалить не стоило. Рейтамира вновь вышла наружу, отворачиваясь и пряча мокрые глаза. Она обняла Сигину и попрощалась с ней уже вовсе не слышно. Похоже, ее не на шутку подкосил предстоявший уход сумасшедшей. Да, не с кем станет посоветоваться и поговорить, не у кого будет всплакнуть на плече. Волкодав подошел к женщине и сказал ей: «Дело к ночи, госпожа. Позволь, провожу до деревни». Рейтамира отшатнулась, вскинула на него глаза. Что всегда поражало его в женщинах, так это их способность с первого взгляда заглянуть в самую душу. А может, это он сам, как все мужчины его племени, не мог от них ничего утаить. Вот даже и забитая жена нарлакского лоботряса немедленно поняла, Вен имел в виду только то, что сказал. Он в самом деле хотел проводить ее до деревни, проследив, чтобы не случилось беды. А вовсе не дожидался удобного случая потребовать с нее награды за то, что отогнал распустившего руки молодого стрелка. «Спасибо, добрый человек», — отозвалась она, — «только я... муж осерчает».
«А мужу твоему, — тихо сказал Вен, — ничего не надо растолковать, а то я с радостью».
«Что ты?» — испугалась она. «Что ты? Что ты?» Отвернулась и пошла обратно домой. Шла медленно, с большой неохотой, низко опустив голову, обмотанную по норлакскому обычаю наметом, куском вышитой ткани, вроде длинного, спадавшего на спину полотенца. «Может, мне все-таки и здесь остаться?» Появляясь из землянки и с сомнением, глядя вслед молодухи, проговорила Сигина. «Совсем одну девочку брошу, нехорошо».
«Муж у нее, по-моему, скотина порядочная», — хмуро проговорил Эврих.
«Бьет», — сказал волкодав. Эврих про себя полагал, что не всякий мужчина так уж не прав, когда бьет жену, но на всякий случай оставил свое мнение при себе.
«Рейтамира второй год замужем», — пояснила Сигина. «Деревня бедная. Кто сюда дочку отдаст?»
«Да залит мало. Вот и взял сироту. Она еще и дитё ему все никак не родит. Я и то уж решила, как придут мои сыновья. Что именно должны были совершить для Рейтамира ее сыновья, так и осталось никому неизвестным. Со стороны кустарника, оборвав заливистую соловьиную трель, прозвучал и тут же затих жалобный отчаянный вскрик. Потом собачье тявканье, оборвавшееся судорожным визгом. Закат еще не отгорел до конца. Сигина и двое встрепенувшихся мужчин увидели несчастную молодуху, что было сил бежавшую через пустошь обратно к землянке. Летмал быстро догонял ее. Вот догнал, сшиб наземь и с налету ударил ногой. Потом еще.
«Потаскуха!» — нарушил вечернюю тишину его рык. «Убью!»
Волкодав сорвался с места чуть раньше, Эврих кинулся вдогонку. Он бегал очень неплохо. Но в неверном гаснущем свете ему то и дело мерещилось, будто впереди стелился над песком и жилистой травкой косматый большой пес, за которым, как известно, не угнаться и от которого не удрать. Что до самого волкодава, он только видел, как близится тяжелый силуэт Литмала и его перекошенной яростью паскудная рожа. Мышь беззвучно скользил по воздуху впереди всех. 9 шагов. Сын старейшины, ничего не замечая кругом, занес ногу для очередного пинка. 7 шагов. Мышь с пронзительным воплем метнулся перед лицом Литмала, прочертив по щеке острыми коготками, и тот, ухнув, наподдал в воздух, не попав в скорчившуюся Рейтамиру. 3 шага. Проплыла над клочковатой травой тень пса, распластавшегося в прыжке. Одна нога волкодава с силой врезалась Литмалу в голову, другая — в грудь. От такого удара вылетали, крошась, хорошие двери, скрепленные железными полосами, а люди валились замертво. Литмал оказался покрепче иной стены и не только остался в живых, но даже не обеспамятил. Его просто унесло на 3 сажения назад, шарахнуло оземь и прокатило по травке. Волкодав тоже упал, вернее, слегка коснулся рукой земли и тотчас, став на ноги, двинулся к Литмалу странно плывущим, не вполне человеческим шагом. Подоспевший Эврих понял, что без его помощи тут как-нибудь обойдутся, и занялся Рейтамирой, неподвижно уткнувшейся лицом в землю. Вышитый намет размотался и съехал у нее с головы, и сделалось видно, какие густые, роскошные волосы под ним укрывались. Молодой Арант перевернул легкое тело, Рейтамира не открывала глаз, изо рта по подбородку растекалась темная кровь. Эврих ужаснулся, решив было, что Литмал успел отшибить ей нутро, но тут же с облегчением убедился, у женщины были просто разбиты губы. Эврих уложил ее поудобнее и бережно обнял, устроив клонившуюся голову у себя на плече, и вдруг отчетливо понял, если произойдет чудо и Литмал каким-то образом сумеет миновать волкодава, он, Эврих из Феда, ни под каким видом не позволит скоту даже пальцем к ней прикоснуться. Вот не позволит, и все. Чудо, однако, ждать не приходилось. Поднявшийся Литмал вытащил из поясных ножен длинный охотничий нож, зарычал и устремился на волкодава. Он мог, наверное, испугать кого угодно, здоровенный верзила, широкий как сток и притом хмельной от бешеной ярости.
В его убогом рассудке две мысли сразу не помещались, и потому, натолкнувшись на неожиданного противника, о жене он успел призабыть. Вспомнит, когда выпустит кишки ее непрошенным защитничкам. Одному, потом и второму. Он был ловок с ножом. Волкодав шел ему навстречу, плыл, крался, тек над землей. Своего ножа он не доставал. И так обойдемся. Зачем жить ублюдку, способному день за днем избивать беспомощную женщину? Сироту, по чьей-то злой прихоти, отданную ему на ложе? Зачем? Что с него может быть хорошего? А, мать Киндарат? Какое добро он когда-либо сумеет постичь? Летмал надул щеки, вытаращил глаза, размашисто шагнул вперед и пырнул вена длинным ножом, целя в живот. Пока он готовился, замахивался и делал шаг, волкодав при желании успел бы сделать с ним многое. Например, скользнуть вперед, припадая к траве, и прицельно вмазать опять же ногой, начисто лишив мужского достоинства. Я с ним разговаривал. Вен ограничился тем, что слегка отступил в сторону, пропуская мимо себя руку Летмала с ножом и одновременно разворачиваясь ему за плечо. Летмал ощутил возле основания шеи чужую ладонь, и его семипудового вдруг осадило вниз, да так, что согнулись коленки, и разом стало не до того, чтобы кого-то бить, на ногах удержаться бы. Так бывает, когда неожиданно хватают за лодыжки из-под воды. Черный страх сдавил сердце, Летмал судорожно рванулся вверх и вперед, но стало еще хуже. Пока он силился выпрямиться, цепляя руками воздух, что-то мягко подхватило его под челюсть и начало сворачивать голову. Летмал заорал во всю силу легких, поняв, что его убивают. Такого ужаса он в своей жизни не испытывал еще никогда, но волкодав убивать его не намеревался, хотя искушение было сверх всякой меры. Пригнув к земле, он безжалостно завернул Летмалу кисти, взял нож, выпущенный онемевшими пальцами. Почти сразу сын старейшины с изумлением обнаружил, что его выпустили. Даже и рука осталась при нем, и голова, кажется, тоже. Он стал подниматься, точно сбитый с ног бык, и как тот бык медленно переваривал случившееся, тугодумно соображая, как же быть дальше. «Ради тебя, мать Киндарат, ради тебя!» «Иди отсюда», — хмуро сказал ему волкодав. Он стоял между Нарлаком и Эврихом Эрией Тамирой. В это время молодая женщина шевельнулась, почувствовала бережное объятие, смутно напомнившее ей о чем-то очень хорошем, потом ощутила боль в боку и бедре, сразу все вспомнила, приоткрыла глаза, увидела над собой Эвриха, а поодаль своего мужа со сжатыми кулаками и старшего из чужеземцев, заступавшего ему путь. «Беги, добрый человек, он убьет тебя!» — захотелось ей крикнуть, но крика не получилось, только жалобный стон, без слов, полный отчаяния. По мнению волкодава, Летмала уже полагалось бы уразуметь, что миновать его он не сумеет. Вот тут он ошибался. Стоило Рейтамире пошевелиться, и Летмал обратил на нее налитый кровью взгляд. Ни разу никто еще не мешал ему срывать на ней дурной нрав. Не помешают и теперь. Не имело никакого значения даже то, что рослый Вен все еще стоял на пути, держа отобранный нож. Летмал зарычал и рванулся вперед. Терпение волкодава лопнуло, как тетива, перетертая костяными пятками стрел. Наверное, скудное у него было терпение. Наверное, мать Киндарат снова строго осудила бы его. Ну и пускай. Сам он полагал, что цацкаться с обидчиком женщин уже сверхприличие. Кулак Летмала, тяжелый, как мельничный жернов, устремился ему в лицо, но вместо столкновения с податливой плотью провалился неизвестно куда. Волкодав выбросил вперед руку и ткнул молодого Нарлака согнутым пальцем в то место тела, которое еще на каторге показал ему рано посидевший мономатанец. На языке чернокожего племени оно называлось «помолчи немножко». Величиной оно было не больше ежевичной ягоды и располагалось у каждого человека по-разному, да и тыкать в него следовало строго определенным образом. Волкодав справился. Из могучего тела словно бы разом выдернули все кости, обратив его в студень. Летмал распластался на траве и безвольно обмяк. Он оставался в сознании и, видимо, от испуга терял последний рассудок, но не мог пошевелить даже губами. Только глаза вращались и полоумно лезли вон из орбит. Когда волкодав присел на корточки рядом с Эврихом, Рейтамира беззвучно плакала, доверчиво прижимаясь к Каранту и пряча лицо у него на плече. Эврих гладил ее по голове, по худенькой узкой спине, стараясь утешить. «Ты его?» — почти шепотом спросил он волкодава. Он мог бы поклясться, что видел, как в серо-зеленых глазах Венна постепенно гасли желтые звериные огоньки. «Не убил», — проворчал волкодав, — «напугал. Отлежится к утру». Рейтамира повернула голову, подняла мокрое от слез лицо и всхлипнула уже в голос. «Возьмите с собой, добрые люди. Я служить вам буду, и матушке Сигине, рабой назовусь. Мне только в реку теперь». Слезы душили ее. Эврих оглянулся на спутника. Можно подумать, мало им было пожилой женщины на шее. Беда только, ученый Арант откуда-то знал, ему легче было бы остаться здесь самому, чем не послушать этой мольбы. Хотя закон, просвещенный Арантиадой, в подобных случаях неизменно держал сторону мужа. «Конечно, возьмем», — сказал волкодав. «Его-то заумные рассуждения не донимали. И рабой себя не зови». Он встал, Эврих передвинулся, просунул ладони, молясь про себя, чтобы Рейтамира не подумала скверного, и поднялся сперва на колено, потом и во весь рост. Его изумило, как легко оказалось нести ее на руках. Сумасшедшая взволнованно ждала их у края худосочного огородика. Она видела все, что случилось на пустоши. «Сейчас пойдем, госпожа», — сказал ей волкодав. «Утра дожидаться не будем». «Я когда-нибудь стану героем, как ты. Пусть не сразу, но все-таки я научусь. Ты велел не бояться ночной темноты. Это глупо бояться, и я не боюсь. Если встретится недруг в далеком пути или яростный зверь на тропинке лесной, попрошу их с дороги моей отойти. Я не ведаю страха, пока ты со мной. Я от грозного ветра не спрячу лицо и в суде не смолчу, где безвинных винят. Это очень легко — быть лихим храбрецом, если ты за спиною стоишь у меня. Только даром судьба ничего не дает. Не проси, не допросишься вечных наград. Я не знаю, когда, но однажды уйдет и оставит меня мой защитник, мой брат. Кто тогда поспешит на отчаянный зов? Но у края, в кольце занесенных мечей, если дрогнет душа, я почувствую вновь побратима ладонь у себя на плече. И такой же мальчонка прижмется к ногам, как теперешний я, слабосилен и мал, и впервые не станет бояться врага, потому что героя малец повстречал. Глава 5. Младший брат.